Вечно, братья и сестры, приветствую вас сегодняшним днем воскресным. Христос воскресе! Мне очень приятно, мне очень радостно видеть снова ваши лица, слышать ваши имена, поминовения, вместе всем нам молиться. Видите, как Господь устроил, Господь дал нам на земле видимый образ невидимых великих тайн. Вот мы с вами думаем зачастую, как это так? Одно существо, одна сущность у Бога, а три лица. И эти три лица действительно разные, в них есть разночтение, в том смысле, что у каждого есть свое своеобразие, но это одно единое целое. Я когда об этом думаю, мне на ум приходит наша с вами община. У нас действительно одна община в трех лицах. Вот посмотрите, мы с вами разные, как общины, но мы одно единое составляем существо, что в Христовоздвиженской церкви, что в больничной Всецарице, что здесь в Федоровско-Иранском, в сегодняшнем восстанавливаемом Вознесенском церкви. Один и тот же клир, одни и те же люди, одно и то же таинство, но мы все такие разные. И эта разность ведет к богатству, к дополнению друг друга, к пониманию, к великой славе Божией. Нам очень важно это понимать, что наше с вами разноличие не должно быть разноименностью и разночтением и противостоянием приводить. Оно должно приводить к единению, к пониманию того, что на небесах очень разные есть существа, они все разные ангелы. Но каждого Господь знает по имени. С каждым имеет общение, и они, как братья крепкие, друг друга предвосхищая желания, стараются радовать. Сегодняшний день. Воскресенье, четвертое воскресенье, четвертую неделю по Пасхе, третье воскресенье. Мы с вами слышим евангельское чтение о славе. Помните, в Великом Посту каждая неделя имела свое значение. И мы уделяли с вами, как так Господь устроил, что каждую седмицу мы о чем-то должны были сугубо размышлять. К чему-то она нас готовила. Будь ли это о Марии Египетской или о Григории Палами, о тех других лествичнике Иоанне. Точно так же и после Пасхи, до Пятидесятницы. Всегда, во все времена, каждое воскресенье имеет свой смысл. Не просто так. Для того, чтобы нас с вами наставлять после Пасхи на целую неделю дать нам пищу. И вот в эту седмицу, после жен мироносец, мы всю неделю с вами праздновали День памяти жен мироносец, воздавая честь и хвалу великим труженицам, пчелам церковным, медоносным, тем людям, которые не щадят живота своего, не щадят красоты своей, не щадят имения своего, здоровья своего, сил своих. Служат всем, что имеют, каждый в свою меру, Господу, Богу своему, близким людям, для того, чтобы созидать. Все вокруг разрушают, только в Церкви Христовой пытаются люди созидать. А вот сегодня мы с вами наставляемся совершенно другими смыслами. О расслабленном именуется грядущая неделя. Почему расслаблен? Парализованного 38 лет человека Господь ставит нам как смысл на грядущую неделю. Смотрите, думайте, прикасайтесь, осязайте его, наставляйтесь, научайтесь, богатейте опытом духовным. В чем же первый смысл, который мы должны понять? Мы имеем перед нами, перед нашими очами великий пример веры. Вы только вдумайтесь, братья, сестры, 38 лет парализованный человек не потерял веру, что Господь силен его исцелить. 38 лет приходить к купели Силаамской, либо лежать у нее днем и ночью, ждать, что сойдет ангел Господень, возмутит воду в этой купели, закипит вода, и каким-то для него непонятным образом, потому что всегда другие успевают, те, которые пошустрее, у которых больше друзей, у которых есть люди, успевают занять место, исцелиться, но он не теряет надежды и веры. Вот этой надежды и веры во все времена не хватало людям. К ее стяжанию Господь призывает нас с вами. Он говорит, что бы ни случилось, сколько бы ни пришлось бы ждать, наступит рано или поздно момент, когда если не найду человека к тебе прислать во всем окружении твоем, сам приду к тебе и исцелю тебя. Пример сегодняшнего расслабленного мы с вами упоминаем каждый раз на водосвятном молебне. Почему мы служим водосвятной молебны? Мы ищем с вами силы. Силы Божьей, и просим, чтобы в простом, самом естестве водном мы ее могли с вами стяжать. И Господь показывает, можете, все получится. Только веру имеете, как этот расслабленный, который 38 лет лежал у купели. И это было не простое место, а место называлось Вифезда, что значит в переводе с еврейского, вы все знаете, дом милосердия. Есть у нас с вами в Ливадии дом милосердия, но должен он быть в жизни у каждого человека. Отцы говорят, что весь мир есть дом милосердия. Это дом, в котором много болезней, много скрюченных, сухих, хромых, слепых, чающих движение воды. И вот Господь не оставляет этот дом милосердия, посещает его милостью. Он дает живительные силы, живительную влагу в сердце умирающей каждой души. И один раз к одному, другой раз к другому, сам лично приходит, поддерживает и восстанавливает. Вы только подумайте, этот мир мог быть бы адом, сущим и страшным. Этот мир мог быть пространством забвения. В какой-то мере он остается пустыней, но больше всего, правильнее всего назвать было бы его домом милосердия, где очень мало людей, нуждающихся в помощи Божьей, в исцелении. И Господь, как главный врач в этой больнице, каждому находит возможность в онное время приблизиться, послать своих людей, утешить скорбь и боль, посетить их милостью своей. Но так было и во времена Христовы, и после Господнего отшествия на небеса. Мы с вами увидим многие чудеса бывшие. Я хочу вам сегодня напомнить два. Я хотел вам их зачитать, но я думаю, что уже слишком много я говорю, утомляю вас. Вы их прочитаете дома. В книге Деяний мы с вами имеем замечательный пример о том, как Иоанн и Петр исцелили хроморожденного человека. В книге Деяний, в 3 главе, с 1 по 16 стих, прочитайте дома сегодня историю о том, как два апостола проходили мимо храмовых дверей и увидели хроморожденного человека, такого, который никогда в жизни своей не ходил. Не то, чтобы он ходил, а потом перестал, он никогда не ходил. И он попросил у них милостыню, чтобы они подали ему копеечку. Но у Петра и Иоанна двоих не нашлось и одной копеечки подать несчастному. Но, не пройдя мимо него, они ему сказали: денег у нас нету, серебра нету, но то, что мы имеем, мы тебе дадим. Именем Иисуса Христа будь здрав, встань на ноги и ходи смело. И он вскочил и начал ходить. Он начал плясать, прыгать, радоваться тому, что он исцелился. И вы обратите внимание, какую реакцию в народе вызовет это чудо. Все раздражатся, всех это разозлит. Апостолов вызовут на Синедрион, их осудят, их побьют. Им дадут заушения физические, что они творят такие чудеса, подобно Христу, и прогонят их с позором, а они уйдут с радостью. И другое место, 14 глава, с 8 по 13 стих, мы увидим с вами первое миссионерское путешествие апостола Павла, когда он в Ликаонийской стране исцелил человека, такого же, подобно ранее бывшему хромого и несчастного, и он стал абсолютно здоровым человеком. И все люди с таким восхищением приняли чудо, что даже их назвали богами. Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием или Гермесом по-нашему с вами. И хотели им воздать хвалу и честь. Быков привели, чтобы их славу заколоть. Едва-едва они смогли уговорить жителей той страны не относиться к ним как к богам, а к простым людям. И вот эти два примера, плюс сегодняшний человек, расслабленный у купели, нам с вами должны дать смысл понимания того, что по-разному люди воспринимают чудеса Божьего исцеления. Больные люди хотят исцеления, но окружающие их люди не всегда готовы воздать Богу честь и хвалу. И всегда это будет зависеть от их сердца, насколько оно мирное, насколько оно любвеобильное, насколько оно простое, насколько оно лукавое или сердитое. Если в человеке нет мира, никакое чудо это мир, это сердце не изменит. Никакое чудо Божье не вызовет им ни ласки, ни любви, ни какого-то умиления, но только ожесточение. Если же это сердце доброе и нежное и кроткое, даже если оно будет в заблуждении большом и в языческом, как были люди страны Ликаонийской, то чудо Божье вызовет в них тепло, здравомыслие, желание приблизиться к источнику этих чудес и, конечно же, к принятию истинной, подлинной веры Христа. Пусть в эти дни святые, грядущие все седмицу в 6 дней, мы с вами поразмышляем немножко о том, как тяжело быть человеку парализованным, как трудно ждать 38 лет, но зато какая великая честь, слава, хвала и самое главное радость, когда Господь тебя посетит. Когда наступает скорбь и горесть нашей с вами жизни, нам трудно терпеть, мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Но когда она проходит, и мы приобретаем опыт жизненный, драгоценный, или опыт общения с Богом, мы благодарим Создателя, что Он подверг нас этим испытаниям, потому что мы в жизни приобрели очень драгоценные вещи. Так бывает, по слову апостола Павла, всегда и когда жена рождает, имеет скорбь и боль в лето, которое посетил ее Господь. Но когда родит, забывает о всех скорбях, потому что человек пришел в мир и радуется, и веселится о сыне своим, о дочери своей, благодаря Богу, что посетил ее милость. Так бывает с душой каждого на славе. Когда приходит скорбью, не нужно их бояться, не нужно бегать от них. Нужно брать от них весь смысл и все содержание, просить Бога выйти из них с достоинством победителя. И всегда получим великий опыт, и большую радость, и многие здоровья получат, и многие исполнения своих прошений, совершенно не ожидая, что этим путем Господь нас приведет к их исполнению, если будем Богу доверять, и если будем на Бога надеяться. С праздником Христа! Христос! Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!